Алексей Навальный опять проиграл суд. Политик требовал отменить ему режим ночной проверки в тюрьме, но Владимирский суд не принял его аргументы. Аресты и задержания оппозиционеров, пивоваров за решеткой, Гудков покинул СИЗО. Запад включил Белоруссии режим бесполетной зоны. Лукашенко ужесточил репрессии и поехал за деньгами к Путину. Малый бизнес атакует Петербургский экономический форум. Спасибо, что выжили. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 23-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Малый бизнес атакует Петербургский форум.
Вы на нас плюете и по-отечески нам говорите, там, как с убогими немножко, а мы вас ненавидим.
Навальный борется за здоровый сон.
Попробуйте, пожалуйста, завести себе будильник 8 раз за ночь. Вы двинетесь через будильник.
Москва, Минск – сплошные разочарования.
Россия теряет свои рейтинги, теряет свой имидж в глазах белорусов.
31 мая оппозиционного политика Андрея Пивоварова сняли с самолета Санкт-Петербург-Варшава. Через день Краснодарский суд отправил Пивоварова на 2 месяца в СИЗО по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. В это же время обыски проходили у Дмитрия Гудкова, его родственников и сторонников. Политики полагают, что новые обыски и уголовные дела связаны с их выдвижением на выборы в Госдуму. С подробностями Артем Радыгин.
За спиной сотрудника полиции, который прогоняет журналистов, квартира Андрея Пивоварова, бывшего директора региональной общественной организации «Открытая Россия». Вечером 31 мая политик вылетел из Санкт-Петербурга в Варшаву. Сотрудники полиции остановили самолет с Пивоваровым на борту прямо на взлетной полосе. Пивоварова сняли с рейса и, по словам его сторонников, около получаса держали в отделении ФСБ на территории аэропорта, а позже увезли на допрос. Почти сутки к Пивоварову не пускали адвоката. После допроса и обысков в питерской квартире Пивоварова повезли на допрос в Краснодар.
Удивительный сам факт того, что как бы ничего об этом не было известно. И, в общем, если бы у коллег было желание меня пригласить, то я бы пришел. Поэтому вся эта история, конечно, вызывает большое удивление.
После допроса Краснодарский суд отправил Пивоварова в СИЗО на 2 месяца по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией «Открытая Россия», которая, по версии следствия, связана с противником Путина Михаилом Ходорковским. По словам Пивоварова, региональная общественная организация «Открытая Россия», которой он руководил, и «Открытая Россия» Ходорковского – это 2 разные организации. Первая зарегистрирована в России и ликвидирована за 2 дня до возбуждения уголовного дела против Пивоварова за сотрудничество с ней. А во второй Пивоваров не состоит. По словам политика, дело завели для того, чтобы не дать ему избираться в Госдуму.
И в Кремле, и там в всех политических отделах было известно, что я планировал выдвигаться в Госдуму. Да, я вел переговоры с Яблоком, в том числе рассматривал вариант о том, чтобы собрать подписи. Ничем другим мотивировать такие действия нельзя, потому что дело явно сфабриковано.
Андрей сейчас в СИЗО, потому что в августе 2020 года он сделал репост с просьбой помогать независимым кандидатам в муниципальные депутаты на выборах. Власть помнит 2019 год, когда в Москве, окей, ни один независимый кандидат не прошел и не был зарегистрирован, но все равно шли вот эти предварительные кампании. Очевидно, что урок они выучили и не хотят допустить людей даже до статуса кандидат в кандидаты.
Хотелось бы вас попросить, чтобы вы в сторонку отошли и дали проход пешеходу, потому что им неудобно ходить.
Я не виноват, что меня здесь ваши коллеги выставили.
На следующий день после задержания Пивоварова полиция пришла к политику Дмитрию Гудкову. У него дома, на даче, у родственников и соратников политика провели обыски. Федеральные СМИ писали, что дома у политика нашли снаряд от гранатомета, и Гудкову грозит статья за незаконное хранение боеприпасов.
Тот самый снаряд, который вот в помоечных СМИ появился. Угадайте, почему его не изъяли? Ну, как кто самый умный? Я вам объясню. Это обычный муляж.
Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову сделали подозреваемыми по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана. Два дня их продержали в полиции и отпустили без меры пресечения.
Дело о вонючем подвале, отремонтированном на деньги моего отца. Городу все вернули, город на этом зарабатывает, сейчас дает в аренду. Взяли мою тетю, которая вообще номинально там она была директором. Я вообще непонятно, каким образом прохожу по этому делу. Совпадает юридический адрес у этой фирмы, я даже название не помню. И у фонда поддержки демократических реформ, это тот фонд, который помогал в организации выборов мундепов в 2017 году.
Обыски также прошли у председателя штаба Гудкова Виталия Венедиктова и его помощника, экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева. По его словам, власти настолько боятся независимых политиков, что прибегают к открытым репрессиям.
Никаких хитрых схем больше не используется. Используется простая схема за катать все в асфальт, все, чтобы было по нулям, ни одного кандидата, чтобы не было даже близко к бюллетеню подпущено. То есть они теперь даже к бюллетеню не подпустят. Не просто там поучаствовать дадут, но замочат или там, я не знаю, посадят во время кампании. Ты даже в бюллетень не попадешь. И, возможно, до этого еще момента еще и сядешь.
На данный момент Дмитрий Гудков все еще в статусе подозреваемого. По статье о причинении ущерба путем обмана ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Мой гость и собеседник – экс-депутат Государственной Думы, политик Геннадий Гудков, он же отец Дмитрия Гудкова. Геннадий, здравствуйте.
Да,
почему вашего сына, политика Дмитрия Гудкова, отпустили? Власть не сентиментальная и плевать хотела на общественное мнение. В чем причина?
Ну, наверное, она не совсем хотела плевать на общественное мнение, потому что общественное мнение оказалось даже для меня неожиданно однозначным. И я получил такое количество от совершенно различных людей, политической направленности, социального статуса, близости там и дальности от власти, такое количество поддержки, что я, честно говоря, просто признателен, тронут искренне. И я даже этого не ожидал. Я просто вот купался в этой поддержке, хотя, конечно, это были очень тяжелые 2 дня, и понимаю, что они еще не закончились. И дело идет, и до сих пор сейчас продолжаются оперативно-следственные действия и допросы, вот сейчас, в данный момент. Вот. Но, тем не менее, конечно, как бы вот немножко стало полегче. И мне кажется, настолько вот это было безумное обвинение, настолько оно было сшито даже не белыми нитками, оно просто вообще ничем не было сшито, то оно просто рассыпалось в руках следователей, тем более в суде. Мне кажется, запредельная была попытка, как это говорил Дмитрий, натянуть сову на глобус пытались. Сову на глобус трудно натянуть, и, наверное, это не удалось.
Вы из-за угрозы ареста или задержания покинули Россию. Рассматривался ли в вашей семье отъезд вашего сына Дмитрия Гудкова?
Неоднократно, но все-таки он принимал решение оставаться и вести политическую борьбу. Он считал до сегодняшнего дня, до вчерашнего дня, что есть еще какие-то возможности легальной политической борьбы, легальной политической деятельности. И я знаю, что есть много людей даже в Кремле до сих пор. Они, может, не влияют сейчас на принятие решений, которые считают, что поляризация России, разделение на 2 непримиримых полюса, чрезвычайно опасно абсолютно для всех граждан России. И вот эти люди пытались найти какие-то формы худого, но диалога между властью и обществом. И Дмитрий Гудков был всегда тем человеком, который был способен быть мостком между, может быть, даже ненавидящим друг друга полюсами. Потому что все-таки это в конечном итоге ведет к гражданской войне. Это очень страшно. Я напоминаю, что гражданская война, по оценкам историков, там 17-20 какого-то года, никто точно не знает, когда она закончилась, она унесла жизни более 10 миллионов граждан страны.
Все-таки задержания и обыски у ваших родственников, сестры, жены, это полная неожиданность для вас? Или вы не исключали такого сценария?
Это полная неожиданность, потому что, я понимаю, это хозяйственный спор. Могут быть... А по этому хозяйственному спору проводилась проверка. Сестру жены вызывали, приглашали бухгалтеров, они ходили в следственные органы, давали там необходимые пояснения, передавали там кучу, целый огромный пакет документов. И так как компания банкрот, так как произошла эта история из-за 3-кратного повышения арендной платы, кстати говоря, город нас обманул, говорил, что, ребята, вы подпишите договор, а потом... Вот есть кто и был обманут за подменение доверия, это город, потому что 10 лет до этого была история арендных отношений, и когда надо было подписывать новый договор, они говорят, ребята, вы подписывайте, мы потом вам вернем прежний ставку, была льготная ставка. Вы нам там напишите письмо, мы поставим на межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия, она будет принимать решение по этим льготным ставкам. Но мы подписались, пошли, вот Ирина там занималась. И нам раз отказ, другой раз отказ, третий раз отказ. Платите 9,5 тысяч без НДС на квадратный метр. Нам сказали. И вот, собственно говоря, когда вот 11 уже, 12 обысков, 2 арестованных, куча допросов, десятки допросов, изъятия, все эти офисы, разгромленные сейфы и так далее и тому подобное. Но это операция, спецоперация по пресечению крупной преступной группировки с международными корнями, международными связями. Вот примерно такой, ну как, 200 человек, 50 лишних машин. И вот по этому вопросу работало 200 человек с 11 обысками, вот до сих пор, сейчас, в данный момент, тут допрос. То есть о чем это говорит? Конечно, это политическая акция, конечно, это акция устрашения всех и вся, конечно, это зачистка политической поляны, конечно, это месть Гудкову-старшему, конечно, это ликвидация возможности Гудкову-младшему бороться за место депутата Государственной Думы.
Нередко арестованные или задержанные оппозиционеры, в том числе и ваш сын Дмитрий Гудков, говорят, что сами полицейские или следователи, если не тепло, то понимающе относятся к политическим и даже где-то поддерживают. Это о чем говорит?
Я могу сказать так, вот из наши там многие сотрудники, бывшие, настоящие, были допрошены, и не только Дмитрий Гудков, не только там мой младший сын, не только там мои родственники. В общем, по большому счету, они вот отрабатывали приказ. Вот надо, поставили задачи. Они этого не хотели. Они относились достаточно доброжелательно, спокойно. Не было там ненависти, не было грубости какой-то, не было там упивания собственной властью, да. Вот поставили им задачу, вот надо отработать, ну куда деваться. Хотя, конечно, там они как-то... Я считаю, что они нормально вполне относились и к Дмитрию, и к Ирине, и к другим допрашиваемым, обыскиваемым. Там не было какого-то жескача. Вот и в камере, ну да, там все делали как бы по инструкции, по закону, но не было вот какой-то там озлобленности или чего-то такое, а вот мы тебя сейчас это самое замочим, отомстим тебе. Они не были настроены на уничтожение семьи Гудковых, у них не было никакого задора, азарта. Они просто тупо отрабатывали вот тот приказ, который спустили свыше.
Давайте честно смотреть в глаза. Если дадут команду стрелять, вот как это произошло в Минске, в Белоруссии, в других городах этой страны, то военный он выполняет приказ. Вы в прошлом тоже военный, сотрудник КГБ. Вот на ваш взгляд, в России может повториться ситуация, которая произошла в Минске и в Белоруссии?
Не знаю. Я думаю, что может. Я думаю, половина сотрудников не будет стрелять. А вот другая половина может. Потому что за эти годы отрицательная селекция в органах, она, к сожалению, привела к тому, что квалифицированные, умные, совестливые кадры ушли и продолжают уходить.
История репрессий еще не закончена. Мы прекрасно знаем, что
власть работает по всем фронтам,
и к вам еще есть вопросы. Что это за история с патронами? Вам тоже шьют какую-то уголовную статью?
Чему шьют? Уже пришили.
Но уже заведено уголовное дело или это в процессе?
Нет, уже возбуждено уголовное дело. Есть там статья по незаконному хранению оружия и боеприпасов. Мне инкриминируют, что в сейфе в моем офисе нашли 50 патронов к пистолету Макарова, которому я награжден с 2005 года. Видимо, это очень страшное преступление. То ли количество не совпало, то ли граната не той серии. Не знаю. Ну, в общем-то, я, честно говоря, я рад, что они нашли только вот такую доказательство моей вины, моей преступности, что к пистолету Макарова, которому я награжден, у меня есть патроны в сейфе. Ну, да, наверное. То есть, конечно, это сделано для того, чтобы я даже не помышлял на эмоциональном моменте вернуться в страну. Видимо, там одного Гудкова в тюрьме и вот этой огласки, вот этого подъема гражданского сопротивления, гражданское вот возмущение, им оказалось достаточно. Чтобы еще второй Гудков приехал и там что с нами делал. То ли там нам новичок подбрасывает в камеру, то ли там еще что-то. Поэтому это, наверное, мое мне предупреждение, чтобы я ни в коем случае выкинул саму мысль, саму возможность вернуться в Россию и продолжать нежить. Я воспринимаю это так. Я сейчас уже понимаю, что действия власти, они не связаны с законом, они связаны с политической целесообразностью. Да, я об этом много писал. Политически целесообразно зачистить семью Гудкова. Политически целесообразно предупредить Гудкова-старшего, чтобы он не смел, как Алексей Навальный, возвращаться в страну. Политически целесообразно предупредить Гудкова-младшего, если он пойдет в Думу, как ему сказали. Ему сказали за месяц до этих событий, на одном из дней рождения, по-моему, там какого-то такого общелюбимого лица, один из должностных лиц высокого ранга подошел к нему и сказал: «Дима, по старой памяти хочу тебя предупредить, что на доме не мечтай». Значит, партия «Яблоко» мы серьезно поговорили, они не будут тебя выдвигать, потому что там много у них сразу проблем возникнет из-за тебя. Вот. Но если вдруг, он говорит, дальше я передаю прямую речь, как сказал этот сановный человек. Еще раз подчеркиваю, это его речь. Я за что купил, за то продал. Он сказал: «Дима, если Григорий Алексеевич нас кинет, то вопрос о твоем снятии с выбора будет решать товарищ майор». Вот эта вот фраза, она врезает в память, она хорошо запоминается. Мне ее Дима передал и спросил, чего ждать. Я, честно говоря, был удивлен. Уж такого-то я точно не ожидал. 12 обысков там по арендной плате за 15-й год, ну это круто.
Алексей Навальный из заключения высказался в поддержку Дмитрия Гудкова, хотя у них были серьезные разногласия, и они перестали сотрудничать в последние годы. Для вас это был неожиданный ход узника Владимирской колонии или это предсказуемое поведение опытного политика?
Это предсказуемое поведение нормального человека. Категорически с вами не согласен, что у Дмитрия Гудкова и Алексея Навального были какие-то принципиальные противоречия. Единственное противоречие, которое у них было, это отношение к Ксении Собчак, поскольку Дмитрий Гудков к ней относится до сих пор по-человечески, ну, нормально, бывшему коллеге, соратнику там, по определенному периоду жизни, просто как умному человеку нормально относится. Он никогда ее не ругал, не оскорблял и не собирается это делать. Алексей Навальный довольно жесткую позицию занял в отношении Ксении Собчак. Это, пожалуй, вот главное, что их разделял, если вы хотите сказать. Напоминаю, что Алексей Навальный в июле, там, июне 2019 года поддержал и Дмитрия Гудкова, поддержал и меня, помогал собирать подписи, создал штаб. У нас нет с ним принципиальных политических разногласий. Мы союзники. И я сегодня поздравил Алексея Навального, можно писать мой пост, можно писать Дмитрия. Это искренние слова, которые мы сказали в его поддержку. И если честно сказать, конечно, я им благодарен за то, что вот в трудную минуту он поддержал и меня, и Дмитрия, написав хороший, очень грамотно, ну, молодец, пишет, здорово. Вот этот пост, вот эту статью свою, я его поблагодарил, написал ему слова благодарности. И это нормальное поведение. Да, у нас есть различия, да, у нас есть некоторые подходы, да, мы где-то там чем-то отличаемся командами, да, может быть, у нас там разные отношения там к полезности, степени полезности умного голосования, каких-то еще. В целом мы союз, мы совпадаем по большинству вопросов устройства России будущего. И в этом смысле бивать клин между Дмитрием Гудковым и Алексеем Навальным бессмысленно. Просто потому что по идейным позициям мы все равно близки. Ну, у нас разные команды. Но это не означает, что мы там конфликтуем, противоречим, вообще не ожидаем поддержки. Мы поддержали Алексея Навального, требуем свободу для Алексея Навального. Мы понимаем, что все, что с ним произошло, это абсолютный беспредел, связанный преступным поведением властей.
Геннадий, спасибо вам большое за беседу. Всего вам доброго и удачи. С нами был бывший депутат Государственной Думы, политик Геннадий Гудков, отец Дмитрия Гудкова. Политик Алексей Навальный назвал фальшивкой и преступлением дела против Пивоварова и Гудкова, выразив поддержку коллегам и их семьям. Он продолжает вести соцсети через адвокатов. Последнее его сообщение опубликовано в момент, когда Навальный ожидал решения Петушинского суда по своей жалобе на колонию в Покрове. Та признала его склонным к побегу. На одном из заседаний, проехавшись по маршруту Венедикта Ерофеева, побывал мой коллега Иван Воронин.
От здания Петушинского районного суда, где рассматривали жалобу Навального, до основных достопримечательностей Петушков буквально пару кварталов.
Гиперболоидная башня архитектора Шухова, между прочим. Таких по России осталось меньше десятка. А форму конструкции потом использовал даже Гауди. Да и до сих пор она в почете. Правда, знаменитые петушки все же другим.
Петушки – та самая конечная станция Венечки Ерофеева, памятник которому здесь не установлен. Хотя отдельные поклонники творчества упорно искали его в окрестностях вокзала. У здания районного суда камеры иностранных агентств и федеральных каналов под внимательными взглядами посетителей суда. О том, кто на неделе повысил упоминаемость петушков в Яндекс.Новостях, местные в курсе.
Пускай сидит. Он натворил, пускай сидит.
А что он натворил?
Ну, он против Путина, что ли, говорят? Ну, не знаем.
А за это сажают?
А, не знаю. Спасибо. Понятия не имею, за что он там сидит. Делать ему нечего. Заелся.
В суде Навальный выступал по видеосвязи из Владимирской колонии номер 3, в стационаре которой он восстанавливается после голодовки. «Я не делал подкоп и нет под моей кроватью горы земли, как в фильме «Побег из Шоушенка», заявил Навальный на первом заседании 31 мая. Днем каждые 2 часа, а ночью, по словам Навального, каждый час, к нему подходил сотрудник колонии и фиксировал его присутствие на камеру по 8 раз за ночь, прерывая сон. Так продолжалось до конца марта. В апреле будили по 4 раза за ночь.
Это фактически пытка, ваша честь. Попробуйте, пожалуйста, завести себе будильник 8 раз за ночь. Вы двинетесь через неделю. Объясните мне, пожалуйста, что, блин, я такое сделал? Еще раз, я взбрался на забор. Я делал подкоп. Я вырвал кого-то пистолет.
Представитель колонии номер 2 в Покрове развел руками. На учет Навального поставили автоматически. После решения московского следственного изолятора «Матросская тишина». В стационаре колонии номер 3 во Владимире политика заново поставили на профучет. После выписки он вернется в Покров, где его еще раз поставят на учет, обнулив предыдущий. Формально срок профучета – 5 лет, с возможностью пересмотреть через 3 месяца специальной комиссии в колонии. Навальный заявил, что готов на примирение сторон, если ему объяснят, почему его признали склонным к побегу, а главное – на какой срок.
Знаете, ваша честь, против меня сейчас возбуждено новых 3 уголовных дела. Это означает, что через какой-то срок меня этапируют снова в Москву. Что там случится? Меня заново поставят на профучет. А потом, когда кончится суд, меня привезут в ВК-2 и заново поставят на профучет. Да ё-моё, как мне вырваться с этого профучета?
Постановка на профучет и надзор за Навальным не нарушают закон, заявил представитель ответчика.
Применение к лицу, совершившему преступление, такого наказания, как лишение свободы, имеет целью защиты интересов государства, общества и его членов, предполагает изъятие привычного уклада жизни осужденного, изменения его отношения с окружающими, оказали на него определенного морально-психологического воздействия, чем затрагиваются его права и свободы как гражданина.
Решения о надзоре принимают индивидуально, исходя из личного дела осужденного. Его приобщили к делу. Правда, ни самому Навальному, ни его адвокату Вадиму Кобзеву с документами ознакомиться нельзя, ведь они содержат служебную тайну. Представители ответчика приложили к делу справку о том, что от других заключенных жалоб на нарушение сна не было. Выступавший свидетелем смотритель колонии подтвердил, что Навальный просыпался, но уверял, что не будил его целенаправленно. У адвоката Навального Вадима Кобзева были претензии к списку комиссии, принимавшей решение о профучете в колонии. На заседании 2 июня представители ответчика подробно отчитались кипой справок, датированных 1 июня, о графике работы всех членов комиссии. В документах, к примеру, промелькнуло, что заместитель по безопасности колонии был в отпуске, когда Навального этапировали в колонию. «Я его своими глазами видел», — вспылил политик по видеосвязи. Адвокат Кобзев отметил, по данным журналистов, за последние 10 лет суд ни разу не поддержал иски осужденных к колонии, какие бы жалобы он ни рассматривал.
Человек говорит, там тараканы, там крысы, такие жалобы были. Они справку нет. А если, значит, он на них наговаривает, значит, это он придумал. Жертвы обстоятельств. Это именно это всегда такая хамская позиция, что вы врете и вы должны оправдываться, потому что у нас есть справка. Поведение тирана это всегда представляет себя жертвой. У нас Каддафи жертва, Лукашенко жертва, у нас все жертвы. Россия у нас в общем тоже жертва.
Суд в итоге огласил лишь итоги заседания, не в пользу Навального.
Решение будет изготовлено 9 июня 2021 года и направлен сторонам, из которого, Алексей Анатольевич, вы увидите, почему суд не согласился с вашей позицией.
Решение суда будет обжаловано, заявил адвокат Кобзев. Хотя, по его словам, шансов выиграть в суде у колонии мало.
Позавчера пришли в колонию, напечатали справок о том, что белые и черные, принесли их в суд. Ну, суд тут тоже в некотором смысле заложник. У него справка, печать, подпись.
Перед началом первого заседания 31 мая в Фонде борьбы с коррупцией, признан иностранным агентом, заявили, что нашли источник утечки с сайта «Свободу Навальному». По информации фонда, базу данных сторонников Алексея Навального перед митингами в поддержку политика 23 апреля людям, работающим на российские власти, передал бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко. Сам Горожанко в беседе с «Север-Реалии» опроверг обвинения бывших коллег.
Перед выборами муниципальными в 2019 году я уволился из ФБК и с тех пор с ними не взаимодействовал никаким образом. Наверное, проще всего на меня повесить. Мы с ними разошлись во взглядах, поэтому я оттуда ушел. Но не сказать, что я в каком-то конфликте. Наоборот, со многими общался.
Утечка стала неформальным поводом для массовых увольнений из госпредприятий. Правозащитникам известно о десятках подобных задокументированных примеров. Иск Навального к «Матросской тишине», там изначально и сочли политика склонным к побегу, Преображенский суд Москвы рассмотрит через 3 недели.
Закрытие «Ви Таймс», Серебренников в конкурсной программе «Кан», интервью Романа Протасевича белорусским СМИ – эти и другие новости в нашей информационной ленте.
Фонд борьбы с коррупцией, признанный в России иностранным агентом, назвал человека, который якобы мог стоять за кражей данных с сайта «Свободу Навальному». По мнению соратников Алексея Навального, это бывший сотрудник фонда Федор Горожанко. Утечка электронных адресов, зарегистрированных пользователей сайта freenavalny.com, произошла через секретный IP-ключ, который знают лишь несколько сотрудников ФБК. Проанализировав все IP-адреса, подключившихся по этому ключу, сторонники Навального выявили два подозрительных, а также выяснили, что с этих же IP-адресов в свою старую корпоративную почту ФБК заходил Горожанко. Он до увольнения в 2019 году занимался рассылками и знал секретный IP-ключ. В своем расследовании сотрудники ФБК предполагают, что Горожанко решился на взлом базы ради денег. Сам молодой человек отрицает причастность к случившемуся. Новый фильм режиссера Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс Каннской кинопрограммы. Картина «Петровы в гриппе» снята по мотивам одноименного романа Алексея Сальникова. В ролях Чулпан Хаматова и Иван Дорн. Организаторы фестиваля пока не знают, сможет ли Серебренников присутствовать на показе в Каннах. Однако они собираются обратиться в МИД Франции, чтобы помочь режиссеру приехать. Предыдущая лента Серебренникова «Лето» также участвовала в Каннском фестивале 3 года назад. Она получила награду за лучший саундтрек. Тогда режиссер не смог приехать в Канны, так как находился под домашним арестом по делу 7-й студии. Суд в Москве приговорил активистку Дарью Полюдову к 6 годам лишения свободы. Ее признали виновной в оправдании терроризма в интернете и публичных призывах к экстремизму. Ей также запрещено работать в СМИ, организовывать массовые мероприятия и публиковать информацию в интернете в течение 4 лет. Поводом для обвинений стал пост о лидере чеченских боевиков Шамиле Басаеве в соцсети ВКонтакте, а также найденное в телефоне Полюдовой видео Евгении Манюрове. Он устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в декабре 2019 года. А ранее на Полюдову заводили уголовное дело о призывах к нарушению территориальной целостности России. Издание «Ви Таймс» объявило о закрытии с 12 июня. Как отмечается в специальном заявлении редакции, такое решение принято после включения издания в список СМИ иностранных агентов. Далее цитата. «Ярлык иноагента, навешанный до администратора сайта «Ви Таймс», разрушил бизнес-модель. Редакция считает, что продолжение работы могло нести риск уголовного преследования сотрудников с возможностью лишения свободы. «Ви Таймс» было создано в конце июля прошлого года журналистами «Ведомостей», уволившимися в знак протеста против действий нового руководства газеты. В список СМИ иноагентов издание внесли 3 недели назад. Кроме того, на этой неделе стало известно о закрытии новостного сайта News.ru.com. В прощальном заявлении редакции говорится, что проект закрывается по экономическим причинам, но сами они вызваны политической ситуацией в стране. Белорусский государственный канал ОНТ выпустил интервью с бывшим главным редактором телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. В конце мая молодой человек был арестован после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Протасевич заявил, что полностью признал вину по уголовному делу об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Кроме того, он заверил, что чувствует себя прекрасно. Однако на его руках виднелись глубокие следы наручников. Неизвестно, при каких обстоятельствах было записано это интервью, а также, говорил ли все Протасевич сам, или это был заранее подготовленный текст. На этой же неделе участник протеста в Минске Степан Латыпов пытался покончить с собой прямо в зале суда. Перед этим он заявил, что милиция угрожала возбудить дела против его родных и соседей. Из суда Латыпова увезли в больницу. Министерство здравоохранения Беларуси оценивает его состояние как стабильное. Латыпова задержали, когда он вместе с соседями защищал граффити с диджеями перемен. Белорусские госканалы после утверждали, что Латыпов якобы собирался отравить милиционеров, а в его квартире нашли химические вещества.
Мой собеседник и гость – белорусский политик Павел Латушко. Павел, здравствуйте. Мы видим 2 параллельных сюжета. Репрессии против оппозиционеров в России и репрессии против личных врагов Лукашенко. Запас прочности у Путина большой. У него много денег и есть поддержка населения. Какой запас прочности у Лукашенко?
Он уже исчерпан. Его запас прочности – это силовой аппарат. Военные, КГБ, спецподразделения, которые он еще в состоянии финансировать. Вот в этом его запас прочности. Если говорим про запас прочности в обществе, среди народа, он практически близок к нулю.
Был ли просчет Лукашенко в истории с блогером Романом Протасевичем, который уже 2 раза дал комментарии из белорусских застенок? Или Лукашенко человек из серии «Я принимаю решения, а окружение иногда Путин минимизирует мои политические и экономические потери»?
Лукашенко таким способом хотел показать, что все те, кто выступает против него, будут наказаны и будут привлечены к ответственности. Он делал это неоднократно и ранее. все время его правления. Это повторяли представитель КГБ Иван Тертель публично на так называемом Всебелорусском собрании. Это повторил замминистра внутренних дел Карпенков, когда сказал, что они готовы идти на уничтожение лидеров белорусского протеста, в том числе и за пределами Беларуси, то есть совершать международные теракты за границей. Так что это была логическая цепь действий по сценарию, который был одобрен, безусловно, Лукашенко, реализован белорусскими спецслужбами.
Белорусский политзаключенный воткнул себя авторучку в горло в зале суда. Эта картина мира, кровь, скорая помощь, крики родных и близких шокирует. Правильно ли я понимаю, что люди в отчаянии? В Белоруссии протесты подавлены, насилие продолжается над оппозиционерами. Сейчас время расправ и реванша Лукашенко.
Да, сейчас время контрреволюции, время реванша, но я не говорил бы слово «подавлены». Есть определенный элемент придушения, когда люди имеют внутреннюю мотивацию, злость, которая в любой момент может вспыхнуть и загореться ярким пламенем. Это как пружина, которую сжимают, но в какой-то момент она может разжаться и очень больно ударить. Да, страх выйти на улицу, быть задержанным, арестованным. Сейчас принят закон, дающий право де юре сотрудникам милиции стрелять в людей на поражение во время массовых протестов. Раньше это было де-факто. Убийства имели место, насилие имело место, но не несли ответственность за это силовики. Сейчас им это лицензию на убийство, насилие выдали. Поэтому речь идет, конечно, скорее о придушении в внешнем протесте. Он, безусловно, еще выльется на улице. Для этого необходимы триггеры. Да, люди идут на отчаянные шаги, потому что они проходят через жесткие, жестокие пытки.
Сегодня Белоруссия почти бесполетная зона. Европа и остальной мир отказываются как от услуг компании «Белавия», так и от белорусского неба. Насколько экономический ущерб от санкций Запада может потянуть вниз Лукашенко и его режим?
Я считаю, что все в руках белорусского народа. Конечно, только белорусы могут решить свою судьбу. С другой стороны, без реальных действий со стороны европейских партнеров, если мы объединены общими подходами, ценностями, уважением прав человека, свободы, здоровья, жизни людей, если мы исходим из этих общих ценностей, то аккумулирование вот этих двух ресурсов, оно, безусловно, даст свой эффект. Если мы говорим о триггере, который может послужить протестом, то это, я считаю, прежде всего экономический фактор. Но не нельзя исключать и иных триггеров. Даже сам факт вынужденной принуждения к посадке гражданского самолета вызвал уже дополнительную активность на улицах городов Беларуси. Минск выходит практически каждый вечер в разном районе, в нескольких районах одновременно. То есть люди выходят. Это их смотивировало. Смотивировала их реакция пока еще политическая, ну и закрытое небо, конечно, со стороны европейских структур. Потому что белорусы вновь почувствовали, что они не одни, и они борются с ужасным системой, режимом, но их поддерживают в мире.
Мир внимательно наблюдает за взаимоотношениями Путина и Лукашенко. Многие считают, что петля вокруг горла белорусского лидера сжимается. Рано или поздно Кремль полностью возьмет под контроль страну. Лукашенко сумеет выкарабкаться из тисков Путина или нет?
Я все-таки хотел бы предлагать рассматривать этот вопрос с другой точки зрения. Сможет ли Лукашенко задавить белорусский народ до такой степени, что он не будет играть ключевую роль в решении своей судьбы? Я не верю в это. Белорусский народ проснулся в прошлом году. После летаргического сна произошло пробуждение, которое дает основание верить в то, что именно белорусы будут в ближайшие месяцы решать судьбу нашей страны. И в данном случае необходимо мотивирующее поддержка всех тех, кто готов поддержать белорусов. Я говорю прежде всего европейских структурах. Россия же совершила среднестратегическую внешнеполитическую ошибку, российская дипломатия, заключающаяся в том, что не поддержав белорусов в прошлом году, в августе-сентябре, когда на улицах убивали людей, когда в тюрьмах пытали людей, выбивали кресты на спинах, когда шел просто полный беспредел, который творится, кстати, до сегодняшнего дня. Сегодня, открывая телеграм-канал, вы увидите, сколько людей задержано, арестовано, получили приговоры. Вот даже мой твиттер, читайте, ежедневный бюллетень, это сводка с войны. Следующий подрыв доверия, это тайные переговоры по roadmap, с дорожным картам между Путиным и Лукашенко, когда никто не знает, что продает Лукашенко, за какую стоимость, и содержание этих карт не знает никто. Так что Россия теряет свои рейтинги, теряет свой имидж в глазах белорусов.
Насколько вы чувствуете себя в безопасности на той территории, где вы находитесь?
Вчера я подал заявление в прокуратуру Польши, в департамент по борьбе с организованной преступностью по факту угроз, которые публично высказываются в мой адрес, а также поступают не публично. Лукашенко, например, говорил мне: «Я задушу тебя собственными руками». Когда замминистра внутренних дел говорит, что мы готовы совершать акты физического устранения лидеров оппозиции за рубежом, то есть идти на международный террор. Когда депутат парламента предлагает выкрасть меня и вывести с территории Польши в Беларусь. Все это реальные угрозы. Но это не демотивирует меня. Это ни в коем случае не останавливает мою деятельность.
Спасибо, Павел, за беседу. Моим собеседником был белорусский политик Павел Латушко. В Петербурге завершил работу экономический форум. Среди участников на этот раз в основном российские чиновники и бизнесмены. Иностранных гостей было совсем мало. Основными темами стали перспективы бизнеса во время и после пандемии, а также пути выхода российской экономики из стагнации. Алена Вершинина расскажет о самых ярких моментах форума.
Основной запрос предпринимателей на самом деле, и всего два этих запроса, это прибыльность равно эффективность бизнеса и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо. Вообще ничего, от слова совсем. Меньше всего ему нужны форумы.
Петербургский международный экономический форум скорее про большой бизнес и очень большие деньги, многомиллиардные контракты и инвестиции. Однако на этот раз весьма громко прозвучал и голос малого бизнеса. Выступая на панели «Как обеспечить экономический рост в каждом доме», омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, а также основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова раскритиковала действия властей для бизнеса. По ее мнению, в России не сформирован экспертный совет, который мог бы четко сформулировать потребности малого и среднего бизнеса.
Бизнесу в любой отрасли для бурного роста нужно всего две вещи – эффективность и безопасность. Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии, очередной, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет. Чего угодно есть – цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет – безопасность и эффективность.
В итоге о проблемах малого бизнеса упомянул даже в своем выступлении президент Владимир Путин. Он не обещал ни эффективности, ни безопасности, но предложил возмещать комиссию за использование системы быстрых платежей для малого и среднего бизнеса, которые оказывают услуги физическим лицам. Глава государства также пообещал, что будут запущены новые механизмы поддержки кредитования, что в ближайшие три года позволит компаниям привлечь 600 миллиардов рублей. Кроме того, для предприятий общепита запустит пилотный проект по смене налогового режима. Вообще, тема выступления Путина была заявлена вполне традиционной. Социально-экономическое развитие и инвестиционная привлекательность России. Однако, как еще в преддверии форума отмечали аналитики, речь российского президента в Питере также традиционно не самые яркие и не самые конкретные. Так, собственно, было и в этот раз. Путин продлил еще на год программу льготной ипотеки, распорядился начать программу платной вакцинации от ковида для иностранцев, а также поручил правительству к июлю следующего года сформировать нормативную базу для реализации климатических проектов. Но, пожалуй, самым важным заявлением российского президента стали слова о том, что завершена прокладка труб первой нити газопровода «Северный поток-2».
Успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2». Работа по второй нитке продолжается.
На главной экономической сессии форума министр экономического блока, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин обсуждали, как помочь российской экономике адаптироваться к новой нормальности и может ли она воспользоваться открывшимися возможностями для роста. В частности, министр финансов Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поспорили о том, как государство должно подходить к контролю за ростом цен в экономике. Дискуссия началась после выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова о регулировании цен на продукты. В этом году сквозная тема питерского форума – неизбежность роста влияния государства. Традиционно деловой завтрак Сбербанка был посвящен перезагрузке стратегии модернизации страны, чтобы учесть прошлые ошибки и уроки пандемии. Как заявили в программе организаторы завтрака, пандемический стресс-тест пройден. Время заняться перезагрузкой. Глава Сбербанка Герман Греф признал, что роль государства будет расти, хотя не так, как люди привыкли. Однако, по мнению Грефа, обвинять бизнес в том, что он, далее цитата, «нахлобучивает государство», не совсем справедливо. Депутат Госдумы Андрей Макаров, в свою очередь, отметил, что он не уверен, что обсуждение на столь высоком уровне, кто кого нахлобучил, максимально способствует созданию инвестиционного климата в стране. Но по-настоящему Макаров запомнился в этом году ироничным замечанием о том, какие усилия правительство прилагает как раз для развития инвестиционного климата.
На самом деле правительство совершило прорыв. Пошли государственные инвестиции. Вот запустить инвестиционный цикл можно только при помощи государственных инвестиций. Все понимают. Но государственные инвестиции не могут быть постоянными. Нельзя на этом жить постоянно. И поэтому, если не будет частных инвестиций, простите, это все сойдет на нет, как было уже неоднократно в истории нашего государства. А частных инвестиций не будет в том случае, если не будет инвестиционного климата. Это тоже банальность, но, к сожалению, она продолжает жить. А первый шаг здесь, конечно, сделан. Третий день форума еще никого не арестовали. Это огромное. Но, с другой стороны, есть и недоработки. Судя по всему, Майкл Калви, которого не было 2 года тому назад здесь, на питерском форуме, насколько я понимаю, по-прежнему пока на питерский форум не приехал.
В целом же, по мнению властей, Петербургский экономический форум прошел успешно. По оценке пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на форум, вопреки прогнозам скептиков, был полный аншлаг.
Мой собеседник – предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Сразу первый вопрос. Зачем нужен Международный экономический форум в Санкт-Петербурге? И кому?
Ну, начнем с базового, что это вообще достаточно уникальная штука, ведь если вы посмотрите на название Давоса, то он называется Давос, экономический форум, и все. Если вы посмотрите на название всех практически мероприятий, проходящих на территории Российской Федерации, они обязательно сначала ставят название места, а потом обязательно слово международный, а потом чего-нибудь. Это относится в том числе там, к кинофестивалям и всем остальным. Ну, это, знаете, такой, мне кажется, это вы как раз комплекс неполноценности, чтобы обязательно подчеркнуть, что это международ. А если говорить, для чего делается именно ПЭФ, то его основное назначение, ну, помимо того, что трясти немереное количество миллиардов денег с балбесов, он, конечно, дать возможность тоже как-то потусоваться с начальником на короткой ноге, тем, кто это не может увидеть, или ну, вот народ спасенного царя видеть желает приблизительно в этом контексте, можно назвать основное, на что продаются билеты.
Ну вот вы как раз говорили о больших игроках, и спрошу вас, это нефтяники, металлурги, ну, в общем, те, кого называют еще сырьевиками. Решают ли они там свои проблемы на этом форуме, или это как международный кинофестиваль, но без призов. Пройтись по красной дорожке в хороших смокингах, заглянуть в глаза Путину и аплодировать любой высказанной его фразе.
Ну, если говорить о перечисленных людях, там, ну, условно говоря, их у нас там 100-120 человек, нет, они встречают совершенно в другой аудитории, они встречаются исключительно там либо тет-а-тет, либо в... Как это, конечно, в бане сейчас не принято встречаться, но где-нибудь в Ново-Огарево. Вот. А здесь это такая, как-то каждый меряется, насколько он за прошедший год стал круче и ближе к начальнику с точки зрения своего влияния. Поэтому нет, для большого бизнеса это, в общем-то, не площадка каких-то реальных обсуждений. А для наших властей, ну, это такая слабая попытка продемонстрировать, что есть международный интерес. Ну, вот, собственно говоря, приезжает делегация Конго. Я считаю, что очень недооценен вообще африканский континент, потому что мне кажется, что инвестиционно привлекательные проекты есть в Сомали. Мне кажется, в этом смысле мы можем устраивать обмен опытом с точки зрения как раз работы с воздушными суднами, с морскими судами. Я думаю, что там в Сомали найдутся пару профессиональных логистических компаний, назовем их так, для того, чтобы преподать нам урок. Поэтому, в общем, вещь как-то... Это такая тусовка. Должна ли она быть? Да, она должна быть. Должна ли она проходить, как она проходит сейчас? Нет, не должна, потому что осталось только еще, чтобы Путин с тиктокерами под музыку и песни пооткрывал рот. Вообще, это будет как раз, мне кажется, совсем как это сюрреалистическая картина. Мне
ну, вы знаете, у Дмитрия, у Владимира Путина есть опыт петь джазовые импровизации и играть на фано перед звездами Голливуда, европейскими звездами. Так что Даня Милохин, если вы имеете в виду, это для него, в общем-то, сущий пустяк. Он может...
конкурент, я с вами согласен абсолютно. Не, я искренне завидую талантом Владимира Путина кататься на коньках, падая и поднимаясь, и забивая шайб больше, чем кому бы то ни было, не попадать по клавишам и музицировать.
Вы на нас плюете и разговариваете с нами, как с убогими, а мы вас ненавидим. Это цитата из выступления ресторатора Анастасии Татуловой на форуме. Скажите, это реальный градус отношений малого бизнеса и властей, или Татулова перебарщивает, она всегда эмоциональна? Или все-таки власть неоднородна и нередко, давайте согласимся, помогает бизнесу?
Ну, я как создатель двух мемов, одного мема в 2009 году, который называется, и видео есть на эту тему в интернете, вам предложат посидеть на дорожку, если ваш бизнес приглянется конкретному пацану в погонах. И второй мем от 2016 года, разговор бизнеса с властью, то видео тоже есть в интернете. Это как разговор мясника с коровой, ласково заглядывая в глаза. Я спрашиваю, что у нас, нож держа под горлом, что у нас сегодня, молоко или говядина. Могу сказать, что градус приблизительно похож, но он, в общем-то, мягко говоря, если мы ретроспективно пробежимся, что поменялось за последние 20 с лишним лет. В общем-то, чиновники изначально, если вы даже посмотрите, я вам рекомендую всем посмотреть какие-нибудь фильмы про то, как отзываются сотрудники МВД о коммерсантах и как они отзываются о бандитах. Я могу сказать, что отношения между как-то ментами и бандитами лучше, чем между ментами и коммерсами. Поэтому если к коммерсам всегда было пренебрежительное отношение, потому что они барыги-спекулянты, а это в некотором роде были как бы волки, которые устраивали такую резню по понятиям. Поэтому а что поменялось-то? Поэтому, да, градус высок, есть люди, которые там в чиновничьих кабинетах помогают, но проблема в другом. Нельзя делать добрые дела, как это, по локоть в крови. Нельзя возбуждать там более 200 тысяч уголовных дел, а мы это знаем из аппарата омбудсмена по защите прав предпринимателей, и говорить о том, что идет поддержка какого-то бизнеса. Я абсолютно в части того, что я об этом и раньше говорил, и прекрасно, что Анастасия об этом сказала, что у нас присутствует в России огромное количество программ так называемой поддержки. Я даже могу сказать, что их более 74 программ поддержки. Я всегда говорю, что их нужно разогнать к чертовой матери, и чтобы они и эти люди пошли, самое главное, в реальную экономику. Вот. Поэтому градус – это не то чтобы градус. Мы корм, а кто с кормом разговаривает? Тут нет никакого-то, так скажем, эмоциональной составляющей. Я, например, свое место в иерархии и потребительской цепочки, и по пищевой цепочке прекрасно знаю. Просто зная это место, я умею и уворачиваться, и давать сдачи.
Вы предприниматель, Дмитрий. Вот вы посещали Петербургский международный экономический форум, или это не ваша история?
Нет, это я посещал 7 раз в общей сложности, даже на каких-то сессиях выступал. Но есть там только одна сессия. Сессия с начальником, а все остальные сессии это поскольку. Не переоценивайте, опять-таки, выступление Анастасии Татулы, потому что она выступала уже перед президентом. И надо задать вопрос. Выступила, тоже было очень эмоционально. Результат какой?
Вы лично могли бы найти партнеров на этой бизнес-площадке как предприниматель, или это не ваше поле деятельности?
Площадок много, видите ли. Дело в том, что шагренева кожа бизнеса настолько маленькая, что можно найти и там, но можно и найти в другом месте. Если взвешивать как раз с точки зрения целесообразности тех затрат, которые на сегодняшний день, на мой взгляд, запредельны, потому что миллион только входного билета, а еще, если вы видели ценник на обеды, которые там есть, там, мягко говоря, блинчи, там кофе, по-моему, то ли 3 тысячи, то ли 1500 рублей стаканчик кофе, то это означает, что еще где-то, наверное, с гостиницей, которые тоже задрали цены до потолка, нужно вложить еще где-то 500 000. То есть 1,5 миллиона, которые нужно отбить из чистой прибыли. Это означает, что тот партнер, с которым вы будете работать, ну, то вы с ним должны сделать оборот как минимум 15 миллионов, причем в течение месяца.
Ну, заморозка цен – одна из главных дискуссий между Силуановым и Набиуллиной, то есть между министром и главой Центробанка. Удалось ли правительству решить эту проблему? Вы много высказывались на эту тему.
Ну, вообще заморозка цен невозможна как класс. Это технически невозможный процесс, потому что товаропроводящее кольцо в создании любого товара или услуги, оно именно кольцо. И это как вот движение автомобилей по кругу. И как можно сказать, что вот здесь оно должно остановиться? Это означает, что автомобили либо начнут врезаться, либо они начнут, соответственно, как-то буксовать, прожирая все остальное. То есть иллюзий не может быть. То есть заморозку, если уже говорить о фантазийном таком подходе, заморозка должна быть на каждом этапе. Ну а самый главный вопрос. Государство и только государство поднимает цены в товаропроводящей цепочке, потому что оно является фундаментальным создателем издержек для любого товара или услуги.
А должен ли бизнес быть жадным, как вы считаете?
Ну, слово «да». У нас появилось, я даже на эту тему снял такой маленький ролик, «Жадные жулики» теперь еще нахлобучили. Значит, слово «жадность» вообще не присутствует, не может существовать в жизни никакого гражданина, потому что бизнес – это такой же гражданин, как и все остальное. Это иллюзия, что кто-то там, вот есть какой-то страшный бизнесмен, он жадный, а вот гражданин, он всегда там какой-то нежадный. Нет, каждый из нас хочет продать свои услуги за максимальную стоимость. И единственное, что нас останавливает от там, потолочного там, завышения цены на свой товар или услугу, на свой труд, это конкуренция жесточайшая. И поэтому говорить о том, что бизнес же жадный, может быть, только в одном случае. Если вы владеете этим бизнесом, и у вас есть полная монополия. Ну, а тут вопрос к тому, что мы ошибочно называем государством. Если вы искусственно создали монополию, то о какой жадности вы можете говорить? Потому что это как-то кровь от крови, плоть от плоти ваша же. Вы сначала этого монстра создали, а потом говорите, что он чего-то вам там, ну, жадничает. Самый простой пример – это цены на бензин. Ценник на бензин уже как крыло от Боинга, при том, что в бензине нефти нет. Там в основном акцизы. Можно ли винить нефтяников? Нет, попинать-то их можно. И можно рассказать, какие они жадные и жирные коты. Но только основным жадным и жирным котом является то, что ошибочно называется государством, которое и само создало этих нефтяников, ими же владеет, и еще почему-то высказывается, что есть какие-то жадные нефтяники. Может быть, просто надо, как говорится, нече на зеркало пенять, коли рожа крива.
Дмитрий, у меня последний к вам вопрос. Я часто слышу, как вы умеете говорить цитатами. И вопрос такой. Как российская экономика проходит или прошла пандемию? Со знаком плюс, со знаком минус или в ничью?
Российская экономика не прошла пандемию, потому что она в ней находится. На мой взгляд, она прошла хуже, чем могла бы пройти, но не фатально с точки зрения там, принятых неправильных управленческих решений. Российская экономика достаточно крепкая за счет, в общем-то, как-то тех ресурсов, которые есть. И на сегодняшний день для того, чтобы ее развалить, надо еще прикладывать очень много-много усилий. Впрочем, наши властители прикладывают к этому много-много усилий. И я думаю, что им развалить экономику окончательно удастся.
Спасибо вам большое, Дмитрий, за последние высказывания. Они были, наверное, очень точны, ироничные. А, как говорится, чем циничнее, тем убедительнее. Всего вам доброго. Это был предприниматель Дмитрий Потапенко. Это была программа «Грани времени». Смотрите нас на сайте «Радио Свобода», на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.